Радио Прага. Новости.
Премьер-министр Чехии настаивает на назначении министром здравоохранения Давида Рата. Чехия присоединится к Конвенции о подавлении финансирования терроризма. Фильм «Кусок неба» по книге Странского получил награду в Швеции. Премьер-министр Чехии Ježe Paroubek собирается еще сегодня повторно предложить президенту страны Вацлаву Клаусу назначить на пост министра здравоохранения Давида Рата. В случае, если глава государства вновь ответит отрицательно, Paroubek будет настаивать на том, что он сам будет управлять данным министерством. В настоящее время эти обязанности временно выполняет министр труда и социальных дел Зденек Шкромах, который уже передал Рату обязанности первого заместителя. Подробности в радиогазете. Предприниматель Радован Крейчерш, скрывающийся от чешского правосудия на Сейшельских островах, утверждает, что во время июньского обыска в его доме он не совершил побег, а был отпущен государственным прокурором Ярославом Делейшем. По словам Крейчержа, следователи искали в его вилле вексель между предпринимателем Якубом Конечным и экс-премьером Станиславом Гроссом, а также документы к долговому требованию компании «Чепра», принадлежащей Крейчержу. Об этом бизнесмен рассказал в интервью для газеты «Млада фронт Однес». Прокурор Дулейши утверждение Крейчержа категорически отвергает. Чехия присоединится к Международной конвенции о подавлении источников финансирования терроризма. Парламент Чешской Республики в четверг одобрил ратификацию данного соглашения ООН, с которым Сенат выразил согласие уже в конце июня. МВД охарактеризовало принятие конвенции как главную задачу в борьбе против терроризма в нынешнем и будущем году. Чешская Республика оставалась единственным государством Европейского Союза, которое не ратифицировало этот документ. Фильм «Кусок неба» сценариста Ежи Странского и режиссера Петра Николаева удостоен главного приза международного кинофестиваля в шведском городке Норкопинг. Сюжет фильма построен по книге рассказов Странского, нынешнего президента чешского пен-клуба. Картина была снята в бывшей тюрьме города Млада Болеслав и иезуитском общежитии Кутна-Горы в течение 25 дней. «Я не снимал политический документ, хотя фильм и является поклоном политзаключенным», сказал перед премьерой режиссер. И о погоде. В Чехии облачно возможны осадки. Температура воздуха от 10 до 14 градусов Цельсия. Обзор новостей подготовила Ольга Калинина.
В эфире «Радио Прага», в студии Антон Каймаков. Сегодня в программе. Президент заблокировал назначение нового министра здравоохранения. По мнению главы государства, министр не может совмещать две высокие функции. В 1945 году готовилась война против Советского Союза. Такое утверждение прозвучало на чешско-российской конференции, посвященной Второй мировой войне.
По этому плану война против Советского Союза должна была начаться 1 июля 1945 года.
В Пражском Граде открылась выставка Лукаса Кранаха, художника, создававшего для собора Святого Вита один из алтарей. В рубрике «Разговор напрямую» встреча с Борисом Немцовым, посетившим форум 2000. Борис Немцов поразил пражскую публику своим пессимистическим отношением к Беларуси.
Он будет фальсифицировать. Кроме того, он будет стрелять. Он негодяй. Это будет Андижан. Поэтому, когда говорят, давайте там оранжевую революцию делать, я говорю, не надо ее делать.
Вы слушаете «Радио Прага». На пороге нового конституционного кризиса очутилась последние дни Чешская Республика. Коса чешского премьер-министра нашла на камень президента страны Вацлава Клауса, что, впрочем, уже никого не удивляет. Конфликты между социал-демократическим премьером и почетным председателем оппозиционной ГДП постепенно становятся нормой для политической жизни Чехии. Тему продолжает Ася Чинова.
На этот раз причиной конфликта стал глава чешской врачебной палаты Давид Рат, чью кандидатуру предложил на пост министра здравоохранения премьер Paroubek. Президент отказался, аргументируя свое решение тем, что один человек не может совмещать столь противоречивые функции – министра, обязанного отстаивать интересы государства, и председателя врачебной палаты, призванного защищать права врачей. Вацлав Клаус уверен, что его точка зрения полностью соответствует Конституции Чехии и закону о столкновении интересов, ведь Рад признает, что он занимается также предпринимательской деятельностью. Сам президент Чешской врачебной палаты уверен, что дело вовсе не в столкновении интересов. Все гораздо проще, говорит он.
Я вижу, что Вацлав Клаус меня долгодобно не снаши, а, bohužel, он це не доведе.
Я знаю, что Вацлав Клаус уже долгое время относится ко мне с неприязнью, и, к сожалению, он не в состоянии перешагнуть через свою личную антипатию. Очень жаль, что из-за своих прихотей он подталкивает Чешскую республику к конституционному кризису.
Как в этой ситуации ведет себя председатель чешского правительства? Иржи Парубок кинул клич по юридическим факультетам чешских вузов с просьбой дать правовую оценку поведению президента. И если юристы дадут добро, тут же подаст на Клауса жалобу в Конституционный суд. Одновременно он назначает Давида Рата первым заместителем министра здравоохранения и фактически передает ему правомочия по управлению ведомством. По сути дела, даже если президент страны повторно отвергнет кандидатуру Рата на министерство, будет Рат. Объединение врачей-терапевтов эта перспектива не радует, поясняет зампредседателя объединения Ян Елинок.
Já se domnívám, že jestliže celé palackého náměstí plné doktorů volalo nechceme ráta, že ta komunikace asi pomoc.
Если учесть, что на недавней забастовке вся площадь Палацкого была заполнена врачами, протестовавшими против кандидатуры Рата, то вряд ли можно ожидать, что его назначение на пост министра улучшит взаимоотношения правительства и медиков. С доктором Ратом у нас уже был неприятный опыт, и мы знаем, что он по отношению к нам не настроен доброжелательно. В Чехии в ближайшее время не будет принят закон, регулирующий проституцию. Депутаты отвергли правительственное предложение отступить от международного соглашения о борьбе с торговлей людьми и использованием проституции. Именно этот договор препятствует введению правил для проституток и их налогообложению. Газета «Лидовые новины» сообщает, что против выступили коммунистические депутаты, члены Народной партии и гражданские демократы. «Мы не хотим из Праги сделать один большой европейский публичный дом», заявил член Народной партии Йозеф Яночек. В чешских ВВС ржавеют самолеты, в первую очередь чешские штурмовики Л-159. Зимой для размораживания взлетно-посадочных полос используется мочевина. Для усиления эффекта военные в мочевину начали добавлять химическую соль. Через некоторое время техники обнаружили коррозию на нижней стороне самолетов. Выяснилось, что в этом виновата именно соль. Пришлось обратиться к производителю фирме «Аэро». На заводе немедленно отстранили ржавчину и покрыли штурмовики более стойким лаком. Однако ныне армия решает вопрос с консервацией излишних самолетов, которая стоит немалых бюджетных средств. Излишние самолеты не удается продать, пишет ежедневник «Право». Археологи вновь открывают прошлое Праги. Раскопки на площади республики доказали, что чешская столица в средние века была намного богаче, чем до сих пор считалось. Как сообщает газета «Млада фронта Днес», здесь были найдены остатки романских дворцов XII века. Очевидно, что эти дворцы принадлежали богатым торговцам, скорее всего иностранцам, привозившим в Прагу эксклюзивный товар, который не мог приобрести обычный заказчик. Находка также говорит о том, что Прага в средневековье была больше. Места строительства домов планировались заранее. В честь 60-летия окончания Второй мировой войны общество «Русская традиция» организовало чешско-русскую конференцию «Центральная и Восточная Европа в геополитике Второй мировой войны». В Прагу приехали российские историки, рассказывавшие новые факты о довоенных и послевоенных целях союзников. Об этом Александр Вагнер.
Недавно в радиогазете мы рассказывали о дискуссии «Война, которой могло не быть». В ней принимали участие чешские историки, рассказывающие о своей точке зрения на события времен Второй мировой войны. Нынешняя чешско-русская конференция показала оценку современной России на события тех лет. Российский историк и ученый Валентин Фалин в своем выступлении рассказал, что в 1945 году готовилась Третья война, на этот раз против Советского Союза.
В марте месяце Черчилль отдает приказ собирать оружие вермахта, тщательно его складировать на предмет возможного использования этого оружия в возможной войне против Советского Союза. К конце марта он отдает приказ начальникам штабов разрабатывать план операции, который назвали немыслимой, Анцинкабл. По этому плану война против Советского Союза должна была начаться 1 июля 1945 года с участием 112-113 дивизий американских, британских, польского экспедиционного корпуса и 10, если выйдет 12, дивизий, которые англичане разоружали, подивизионно переводили в Шлезвиг-Гольштейн землю или в Южную Данию, где они тренировались ежедневно на предмет последующего их использования.
Этот факт подтверждает и Наталья Нарочницкая, председатель Совета по международным вопросам Государственной Думы Российской Федерации, которая на основании дипломатических документов США и Британии в связи с военных союзников нежелание свергнуть большевистский строй в СССР, а преследование геополитических целей.
Главные цели были воспользоваться шансом и попытаться уменьшить территорию исторического государства российского и прежде всего воспользоваться шансом для того, чтобы Россия утратила обретение Петра Великого, то есть выход к Балтике, который буквально за 25 лет после этих обретений, после Северной войны Петра, изменили соотношение сил на всем евразийском континенте. Потому что российские позиции на Черном море и Закавказье и Балтика – это две позиции, которые в свое время сделали Россию державой, без которой ни одна пушка в Европе не стреляла.
На одни и те же события разные историки смотрят по-разному, поэтому мы можем только догадываться, было ли в планах союзников развязать в Восточной Европе новую войну. Современные российские историки изучают не только эти события, но и по-другому смотрят на критику со стороны прибалтийских республик в отношении послевоенного присоединения Прибалтики к Советскому Союзу. Эта тема обсуждалась на чешско-русской конференции «Центральная и Восточная Европа в геополитике Второй мировой войны».
Прибалтийские нынешние правительства не признают законности событий 40-го года, когда значит, Прибалтика опять стала частью вот, исторического государства российского, существовавшего уже в форме Советского Союза. Причем главный тезис такой. Это было в условиях оккупации советской, значит, уже не действительно все решения, и советы эти были избраны недемократическим путем. Но если применить эту же аргументацию к событиям 20-го года, то получается, что никакого законного отделения от Российской империи не было, потому что это произошло в ситуации германской кайзеровской оккупации этой части Российской империи, и прибалтийские режимы того времени никто не избирал вообще, а, например, литовская Тариба, правительство, вообще образовалось как раз еще до капитуляции Германии именно в присутствии оккупационных войск. Оно вообще не имеет никакой легитимности по критериям современным демократическим суверенитета.
Считает Наталья Нарочницкая, председатель Совета по международным вопросам Государственной Думы Российской Федерации.
Впервые за последние 400 лет посетители картинной галереи Пражского града увидят реконструкцию правдоподобного облика Пражского алтаря. От произведения прославленного немецкого художника Лукаса Кранаха, созданного им по заказу Габсбургов для кафедрального собора Святого Вита, сохранилось лишь 5 фрагментов. Подробнее Ларета Вашкова.
5 фрагментов, являющихся составной частью Пражского алтаря, являются доминантой экспозиции и своеобразным магнитом для тех, кто не упустит возможности посмотреть первую комплексную выставку работ Кранаха в Чехии. Алтарь, по словам куратора выставки Калиопи Хамониколы, возвышался приблизительно с 1520 года в часовне святого Зигмунда, находившийся в кафедральном соборе Святого Вита. Длительное время было известно о существовании 4 элементов, а в 2003 году на лондонском аукционе Сотби был обнаружен 5-й. Одна из главных частей алтаря – картина, изображается достоянием Национальной галереи Чехии. Еще один фрагмент Пражского алтаря значится в ведении администрации Пражского града. 2 из 5 сохранившихся принадлежат немецким музеям, а последняя находка, удивившая искусствоведов, находится в частной немецкой коллекции. Возможность ее приобретения рассматривала комиссия Национальной галереи, но частный владелец заломил столь головокружительную цену, что подступиться к картине пока не представлялось возможным. А что дала работа над проектом выставки, несущей название «Лукас Кранах» под знаком «Окрыленной змеи» одному из ее соавторов Ольге Котковой?
Pro mě to znamenalo znovu objevit malíře jako takového. Vy tomu budete dobře rozumět.
Для меня это значило вновь открыть для себя такую личность, как Кранах. Вы наверняка помните, что Кранаха в учебниках по истории искусств, издававшихся в странах бывшего Восточного блока, главным образом называли художником эпохи немецкого Ренессанса и Реформации. Забываю упомянуть, что тот же художник творил по заказу противников немецкой Реформации, а также по заказу, можно сказать, самого негативного героя католической церкви Альбрехта Бранеборского.
Можно сказать, уверена Коткова, что Лукасом Кранахом идеологически злоупотребили, повесив на него ярлык художника рабочего люда. Это не отвечает действительности, так как он писал для всех, и главное, к чему он стремился, чтобы его мастерская не простаивала. Подробнее о пражской выставке произведений Кранаха мы расскажем в одной из ноябрьских рубрик «Богема».
А сейчас коротко о том, что вы услышите в выходные. В субботу в новинках на компакт-дисках Татьяна Круглова представит альбом группы «Чихомор». В загородную прогулку с Александрой Вагнер вы отправитесь в Хотибор. В рубрике «Богема» Ольга Калинина рассказывает о конференции «Женщины в искусстве 19-20 века». Воскресная программа посвящена ответам на письма радиослушателей, а также музыке. А в рубрике «Между нами говоря» Ларета Вашкова рассуждает на тему «Как в спешке остаться самим собой». В рубрике «Разговор напрямую» мы в последний раз возвращаемся к прошедшему в Праге форуму 2000, создателем которого является бывший президент Чехии Вацлав Гавел. В этом году одним из гостей был российский политик Борис Немцов. Передаю слово Либору Куколу.
Российский политик Борис Немцов выступал в Праге как специалист сразу по трем странам – России, Белоруссии и Украине. Немцов является советником президента Ющенко. Во время его беседы с журналистами представителей чешской прессы прежде всего интересовало, почему российское общество равнодушно относится к некоторому сворачиванию гражданских свобод, которые сейчас происходят в России.
Ну, в России есть миллионы сторонников свобода и демократия, и один из них перед вами сидит, но мы в меньшинстве. А я вам объясню, почему. Дело в том, что люди должны заплатить, в том числе и кровью, за свободу и за демократию. А России свобода и демократия далась бесплатно и бескровно. А все, что бесплатно и бескровно, то народ не ценит. Понимаете, если бы танки ездили по Красной площади и давили людей, то, как здесь было в 68 году, то, может быть, народ бы и ценил свободу и демократию. А поскольку танки по Красной площади не ездили, людей не давили никогда, да, то ее никто не ценит. Это первое. Второе. Народ не понимает связи между демократией и кошельками. Наоборот, он видит, что Путин против демократии, а зарплаты растут, там пенсии растут. Рабочие места растут. Никто не связывает это с нефтью. Все считают, что вот такой великий Путин. Это, конечно, то, что страна поднимается, а это правда. Никакого отношения к Путину не имеет. Вот все, за что отвечает Путин, все в развале. Армия в развале, спецслужбы в развале, терроризм растет, коммунальное хозяйство в развале, медицина в развале, образование рушится. За это он отвечает. Вот. Но поскольку нефть и доллары, как вот из бронзбоя-то, бьют по стране, да, и заливают ее прямо нефтедолларами, то, конечно же, продолжается экономический рост, частные предприятия работают и так далее. Поступления в бюджет растут. И можно раздавать пряники без всякой демократии. Еще один момент. Когда цены высокие на нефть, то эффективное распределение денег бюджетных не обязательно. Денег так много, что не важно, как их делят, и не важно, сколько берут взяток. Не важно. И не важно, есть народный контроль или нет за этими деньгами. Просто их так много, что даже при воровстве и коррупции все равно индексируются зарплаты и пенсии. Именно поэтому в странах, где жизнь зависит от нефти, нет демократии. Ее нет в Саудовской Аравии, ее нет в Кувейте, ее нет в Объединенных Арабских Эмиратах, ее нет в Иране, там в Ираке не было и так далее. В Венесуэле. Почему? Потому что демократия только там, где надо правильно разделить маленькое количество денег. А когда много денег делят, то в принципе не важно, как их делят. Поэтому это такой режим, называется петрократия, власть нефти, который демократия не предполагает.
Означает ли это, что в Беларуси демократия победит раньше, чем в России, несмотря на Лукашенко? У белорусов ведь нефти, к сожалению, нет.
Вы знаете, белорусское общество, ну, то, что я знаю, да, я общаюсь с белорусами, оно очень устало от Лукашенко. Он уже всех достал, особенно людей образованных. Они уже стонут от него. Понимаете, они живут в центре Европы и живут гораздо хуже, чем поляки, литовцы. Хотя могли жить лучше по всем параметрам. И вот это ощущение заброшенности, отрезанности от мира, от Европы в первую очередь, это ощущение, на мой взгляд, для образованной части белорусского общества, таковых очень много в Беларуси. Беларусь – самая образованная республика на постсоветском пространстве. Самая. Это ощущение, на мой взгляд, оно усиливается. Оно усиливается. Кроме того, он просто всех достал уже. Вы понимаете, они устали. Устали на эту рожу смотреть. Невыносимо уже. Достал. Поэтому, когда появляется лозунг «Беларусь в Европу, а Лукашенко в другое место», да, то возникает огромное количество сторонников этого самого курса. Теперь, удастся ли провести выборы в Беларуси, не то чтобы честно, хотя бы без массовых фальсификаций, как это было на референдуме, на прошедшем год назад и на выборах в парламент, где была тотальная фальсификация, тотальная. 2 миллиона брошенных бюллетеней, по нашим данным. Думаю, что не удастся. Он будет фальсифицировать. Кроме того, он будет стрелять. Он негодяй. Значит, мне с ним все ясно. Это будет Андижан. Поэтому, когда говорят, давайте там оранжевую революцию делать, я говорю, не надо ее делать. Просто мне жалко невинных людей, в которых он будет стрелять.
И как этого можно избежать?
Я вам могу сказать, что надо делать единственный шанс. Дело в том, что в Беларуси никакой оранжевой революции быть не может. Революции вообще не может быть. Почему? Потому что в Беларуси диктатура, в отличие от Украины, где не было диктатуры, где был авторитарный режим, но была оппозиция, была пресса оппозиционная, были деньги, которые там давали оппозиции, были сторонники. Ну, в общем, короче говоря, была такая, я бы сказал, кастрированная демократия. То, что она кастрирована, это плохо, но то, что она демократия, это хорошо, да? А в Беларуси нет никакой кастрированной демократии, она просто диктатор. Конкретный, последний диктатор, которого надо судить в Гааге. И он все равно будет сидеть вместе с Милошевичем. У меня нет никаких сомнений, что он сядет. Он это тоже знает, кстати. Поэтому он будет стрелять. Дальше. Оппозиция белорусская денег внутренних не имеет для того, чтобы организоваться. Никакой прессы, кроме народной воли, в Беларуси нету. Вот. Там нет оппозиционной прессы, которая бы политически влияла на настроение людей. На Минск еще что-то влияет, да? А если отъехать в Гомель или даже в Гродно, вы будете смеяться, даже в Гродно, я уже не говорю там Новополоцк какой-нибудь или Борисов, вообще конь не валялся. Они уже даже сейчас народную волю в Смоленске стали печатать. Штрафовали на 100 миллионов этих зайчиков, теперь в Смоленске стали печатать. Поэтому там зачатков для революции нет, там невозможно ее организовать, там диктатор. Теперь, что с ним делать? В принципе, диктатора может убрать Россия. И, несмотря на экзотику этого предложения, оно имеет определенные реалистические основания. Основание следующее. Путин ненавидит Лукашенко. Физиологически. А для Путина физиология имеет значение. Он его ненавидит. Тот его все время кидает, обманывает. И диктаторы вообще друг друга не любят. Муссолини любил Гитлера, там, ну и так далее. То есть это у них так, как водится. Я считаю, что Европа должна этим воспользоваться. И в принципе, при согласованной позиции Кремля и Европы по поводу Лукашенко, его не будет. Для этого революция не нужна. Это аппаратный вопрос, вы удивитесь, который без народа можно решить. Просто ему будет некуда ездить. Вот он будет у себя в Минске сидеть. В Москву его не... Один раз его не примут в Москве. или примут Ходорковскому в камеру один раз, и на этом все закончится. То есть с ним разобраться очень легко. Но для этого нужна согласованная позиция Европы и России. И не надо, как американцы, ездить и там организовывать революцию. Не будет там никакой революции. А если будет, танки пойдут и будут стрелять из огнеметов по народу. Я никогда призывать к подобного рода действиям не буду. Вот зачем мне... Я, когда Лукашенко свергнут, буду почетным гражданином Беларуси. Мне уже обещали. Вот, я не хочу, чтобы там хоть капля крови пролилась из-за этого негодяя. Зачем мне это надо? Его надо убрать по-другому. Я уже говорю как. Договориться с Россией. Договориться можно, потому что России тоже от Европы много чего нужно. Можно пойти на уступки там, по отношению к России, по каким-то вопросам, их много. Там визовый режим, Всемирная торговая организация, там, ну и так далее. Вот. Ну и одновременно договориться по Беларуси. Договориться. Причем договориться на любых российских условиях. Вот Россия скажет, нужно назначить этого президента. Любого, хоть коммуниста. Любой другой лучше. Вот логика такая, любой другой лучше. Любой. И все, договориться. И я думаю, что Европа ровно этим должна заниматься. Понимаете, с диктаторами с помощью народных масс нельзя бороться. Вот и все. А эти никто не понимает, ни европейцы, ни американцы. Просто понять, я им тысячу раз это объяснял. Я говорю, это вам не Украина, не Грузия, не Сербия, и не Киргизия. Да. Это вам Узбекистан, вашу мать, и Туркмения. Ну как вам Андижан? Неплохо? 700 убитых. Хотите в Минске такую историю? Ну получите ее.
На сегодня это все. От имени Радио Прага с вами прощается Антон Каймаков.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, setzen Sie sich mit uns in Verbindung, und zwar per E-Mail an die Adresse